Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Осужденные, обвиняемые по громким общественно-политическим делам выходят на свободу. В чем основное содержание путинской амнистии? Эксперты и мировая печать обсуждают заявление будущего Михаила Ходорковского. По каким причинам президент России помиловал политического заключенного номер один? Движение уличного протеста в Киеве постепенно сходит на нет. Каковы планы украинской оппозиции? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 23 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Нижнем Новгороде и Красноярске вышли на свободу участницы группы «Pussy Riot» Мария Алехина и Надежда Толоконникова, осужденные на 2 года тюрьмы за акцию «Панк-молебен Богородица Путина прогони в храме Христа Спасителя». Алехина и Толоконникова попали под амнистию, объявленную Государственной Думой. За развитием событий следил мой коллега Марк Крутов.
Марию Алехину после выхода на свободу сотрудники колонии, как и положено по закону, повезли на вокзал, откуда она могла отправиться в Москву. Однако Алехина пожелала сперва встретиться с местными правозащитниками. Выход Марии Алехиной на свободу был обставлен так, чтобы не привлечь внимание прессы и стать неожиданностью даже для ее адвокатов, рассказала мне одна из защитниц Алехиной Ирина Хрунова.
Значит, в 6 часов утра позвонили на мобильный телефон местному адвокату, сказали, что у них в колонии ЧП, что-то случилось с Алехиной, и попросили срочно приехать. Он спросил, будет ли это связано с освобождением, они сказали, нет, это у нас тут ЧП произошло, приезжайте к 8. Видимо, это было сделано для того, чтобы он в 6 утра не успел предупредить всех журналистов. Ему показали обновление об освобождении, то есть документы подписанные, показали живую невредимую Алехину, сказали, что мы ее сейчас освобождаем, вот убедитесь, что с ней все в порядке. И потом ее посадили в машину к начальнику колонии. В сопровождении оперативников сказали на словах, что везут ее в сторону уже до вокзала, чтобы отправить домой, так как они обязаны ее отправить домой.
Мама Марии Алехиной успела эту информацию получить? Она ее успела встретить?
Нет, она не успела ее встретить. Вот это на адвокат. Но это было сделано, я так предполагаю, никакого не злого умысла колонии там СИНа. Это для того, чтобы избежать ажиотажа со стороны журналистов. Не хотели они, чтобы Алехина, выйдя с вещами из двери, тут же устроила там импровизированную пресс-конференцию во дворе колонии.
Вот как восприняла новость об освобождении дочери мама Алехиной Наталья Сергеевна.
Совершенно ошарашенно, так скажем, потому что я все-таки ожидала, что колония даст мне возможность ее встретить там вместе. То есть для меня это полнейшая неожиданность, хотя я все-таки подозревала, что что-нибудь подобное будет в этом роде. Но вообще, конечно, неожиданность и радость огромная, естественно.
Вскоре после освобождения Марии Алехиной удалось избавиться, если так можно выразиться, от опеки со стороны тюремного начальства, после чего она прямо с Нижегородского вокзала отправилась в офис местной правозащитной организации «Комитет против пыток».
Меня вывезли на «Черной Волге». Мое освобождение было концептуальным. Буковского тоже вывозили на «Черной Волге». Правда, после этого посадили в самолет. СИН не любит гласности, какое-то излишнее внимание к себе.
После освобождения Мария Алехина намерена продолжить начатую еще в колонии работу по защите прав заключенных.
Ситуация с Нижегородской колонией, я надеюсь, будет оставаться у меня на контроле. Женщины, которые сказали свое слово о нарушении их трудовых прав, должны быть услышаны. Их права больше не должны нарушаться. Я намерена следить за этим. Я желаю им смелости. Общественная правозащитная деятельность, которой я намерена заняться, она будет носить характер структуры. Методы, которыми мы будем действовать, они останутся прежними.
Сказала журналистам о своих планах на ближайшее будущее Мария Алехина. В интервью «Радио Свобода» Надежда Толоконникова рассказала, что для нее означает долгожданная свобода, что будет с группой «Pussy Riot» и удалось ли Владимиру Путину улучшить свой имидж, отпустив по амнистии ее и Марию Алехину. С Надеждой Толоконниковой беседовал мой коллега Марк Крутов.
Я считала в первую очередь огромную ответственность. Для меня свобода – это ответственность. Очень долгое время у меня были полностью завязаны руки, и это в некотором смысле освобождало меня от этой ответственности, хотя я пыталась сам тоже как-то исправить ситуацию к лучшему. Сейчас, когда в моих руках огромный арсенал возможностей к действию, мне хочется делать очень многое. И надеюсь, я действительно надеюсь на то, что я смогу сделать что-то полезное, в том числе и полезное для изменения уголовно-исполнительной системы.
Продолжит ли свое существование в каком-либо виде группа Pussy Riot?
А группа Pussy Riot в данный момент мне не принадлежит. Может быть, мы дали толчок к тому, чтобы эта группа обрела свое лицо, чтобы появились на улицах города вот эти вот девушки в балаклавах, но сейчас она больше мне не принадлежит, поэтому этот вопрос не должен быть мне адресован. Я не являюсь владельцем этой группы. Если будут появляться люди, которым будет интересна идея Pussy Riot, то она будет продолжать жить.
Как вы думаете, российским властям и лично президенту Владимиру Путину удалось ли ему с помощью этой амнистии, с помощью помилования Михаила Ходорковского как-то улучшить имидж России накануне Олимпиады? Многие эксперты говорят, что именно это и было реальной задачей амнистии.
Вчера был забавный эпизод. На кухне мы готовили торт для того, чтобы отнести в клуб, в студию, где мы репетировали наши рок-песни, в больнице, Красноярской больнице, где я содержалась в последнее время. И я услышала по радио о том, что некоторое количество мировых лидеров отказались от приезда на Москву Олимпиаду. Я устроила настоящий танец радости, туземный танец радости. Это показало мне то, что этот жест, убогий жест, который он пытался совершить, он не затмил глаза людям, которые, может быть, сохранили в себе некоторую честность, которым не может затмить глаза нефть и газ, которые может дать им Россия. Я думаю, что каждому человеку, который имеет голову на плечах и не хочет закрыть глаза на происходящее в России, очевидно, то, что этот жест, примененный к тем людям, которым и так оставалось сидеть всего ничего по сравнению с тем временем, которое они сидели, по сравнению с тем огромным сроком, который сидел Ходорковский, эти полгода для него, значит, уже действительно не так много, для нас 2 месяца, это ничтожно мало. Но они освобождены, те люди, которым действительно это нужно. Большое количество фигурантов болотного дела, которым действительно грозят реальные сроки, у которых все самое страшное, вероятно, все еще впереди, и за них действительно нужно бороться нам и тем, кто неравнодушен к России, за рубежа.
Следили ли вы, находясь в заключении, за акциями, вашу поддержку, которые происходили в это время на воле?
Возможно, следила. К сожалению, человек, находящийся в заключении в России, почему-то он находится одновременно с этим в информационной изоляции. Хотя, казалось бы, по уголовно-исполнительному кодексу никто не запрещает человеку получать информацию, но, однако, как правило, тюремщики пытаются всячески сделать так, чтобы человек находился не только в физической изоляции, но и изоляции от новостей, приходящих из внешнего мира. И то, что до меня доходило, восторгало меня, вызывало у меня ощущение чуда. Поддержка — это всегда чудо. Положение людей, которое ничем невозможно купить, что является, наверное, самым ценным в этом мире. Акция, которую я видела непосредственно, и которая вот мне первой пришла в голову, когда вы мне задали этот вопрос, это акция во время нашего суда, когда в тот момент, когда судья Серова что-то спрашивала у нас, вдруг внезапно появились за окном парни, девушки в балаклавах и начали что-то исполнять на гитаре. Было плохо слышно, там были стеклопакеты, приставы старались загородить нам окно, но мы все равно почувствовали невероятный прилив драйва, энергии и помощи. Мы очень благодарны всем тем, кто нас поддерживал все это время.
Какую главную проблему в нынешней российской системе исполнения наказаний вы бы выделили?
Я считаю, это отношение к людям как к скоту, как к рабам, как к тем, кому можно применять совершенно нечеловеческие приемы воздействия. Это отношение определено, как я увидела здесь, в Красноярске, в ряде регионов. Не могу говорить про все колонии Красноярского края, но конкретно те учреждения, в которых я бывала, я видела то, что ситуация здесь гораздо лучше. И это, безусловно, помогло мне. Это ситуация, которая требует усилий, времени и помощи, безусловно, большой работы со стороны государственных работников. Мне бы хотелось, чтобы больше возможностей давалось творческому росту людей. В частности, здесь, в туберкулезной больнице, которая на самом деле является не только туберкулезной, но и вообще по многопрофильным является лечебным учреждением. Студия, в которой люди могут реализовывать свои таланты, они могут снимать ролики, они могут делать различные музыкальные композиции. И мне бы хотелось, чтобы это направление деятельности уголовно-исполнительной системы, связанное с развитием творческого начала в человеке, приветствовалось абсолютно во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы. Красноярская без Маша Алёхина, и мы с ним будем обсуждать создание организации, в которой мы будем совместно действовать и влиять на дальнейшее развитие уголовно-исполнительной системы. Мы искренне надеемся, что нам удастся что-то с этим сделать. Мы готовы вкладывать силы, энергию.
Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня представители Генеральной прокуратуры России заявили о том, что направили в суд дело в отношении еще одного участника события 6 мая 2012 года, Дмитрия Алтайчинова. Ранее он не упоминался среди обвиняемых по болотному делу, и следствие не сообщало о его задержании. Попадет ли Алтайчинов под президентскую амнистию, пока непонятно. А вот точно попадающий под нее обвиняемый по болотному делу Дмитрий Рукавишников, который провел в следственном изоляторе больше 8 месяцев. По мнению адвокатов, должен был выйти из СИЗО еще в минувшую пятницу, однако процедура его освобождения затягивается. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Дмитрий Рукавишников, по словам адвоката, согласился с актом амнистии и подписал соответствующее заявление 20 декабря. Его защита и родственники надеялись, что его отпустят еще на той неделе, сразу же после того, как постановление об амнистии вступило в силу. Однако следователи только в понедельник назвали условия выхода Рукавишникова из московского следственного изолятора «Водник». Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал адвокат Дмитрия Рукавишникова Дмитрий Дубровин.
Они пожелали, чтобы от него поступило заявление в Следственный комитет о том, что он согласен на применение к нему амнистии. Только после этого они будут рассматривать этот вопрос. Должны были, в общем-то, еще в четверг, ну, максимум, я думаю, в пятницу, человека освободить под стражу. Все зависит от расторопности следственных органов. Если очень большое желание будет, то им мешает сегодня изъять почту, которая у них будет с заявлением от него и с моим ходатайством повторным, которое я уже направил им по почте, и поехать в СИЗО. Может, готов к постановлению.
36-летний активист Ивановского отделения движения «Левый фронт» Дмитрий Рукавишников был задержан в апреле 2013 года во время так называемой второй волны задержаний по болотному делу. Его задержали в Иванове, а затем привезли в Москву. Рукавишникову предъявлено обвинение по второй части 212 статьи. Это участие в массовых беспорядках. По версии следствия, Рукавишников на Болотной площади грубо нарушал общественный порядок, опрокидывал кабины туалетов и таскал их волоком. Суд над ним и еще над 4 фигурантами дела должен начаться через несколько месяцев. Однако Рукавишников должен быть освобожден от уголовной ответственности по амнистии. Соратник Рукавишникова по Ивановскому левому фронту Илья Журавлев надеется на скорое возвращение товарища.
Естественно, мы очень ждем его как можно скорее увидеть на свободе. А вообще, по самой амнистии, мне кажется, что это такая своеобразная подачка, такой формальный жест, как бы, с одной стороны, перед Олимпиадой. Речи о полной амнистии Жени не было. Вот это была такая небольшая толика того, что необходимо было сделать.
В понедельник представители Генеральной прокуратуры заявили, что направили в суд дело в отношении еще одного участника событий на Болотной площади – Дмитрия Алтайчинова. Ранее следователи ничего не сообщали о предъявленных ему обвинениях или же об избрании ему какой-либо меры пресечения. Как сказано в заявлении Генеральной прокуратуры, ранее неоднократно судимый Алтайчинов участвовал в массовых беспорядках и, цитата, «действуя умышленно, он с целью применения насилия забрасывал сотрудников правоохранительных органов, находившихся в первой линии оцепления, пластиковыми бутылками, наполненными водой». По данным представителей прокуратуры, Алтайчинов признал вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела. По словам адвоката Сергея Бадамшина, участвовавшего в болотном деле, фамилия Алтайчинова в материалах дела не упоминалась ранее.
Это, видимо, новая какая-то тактика у Следственного комитета. Если раньше Следственный комитет пиарился на этом деле, то, видимо, после того, как дела стали уходить в суд, дело стало достаточно обсуждаемым и гласным, люди стали обращать внимание на те несостыковки, на ту абсурдность предъявленных обвинений, на пустоту, которая наполняет все это уголовное дело. Следственный комитет избрал, видимо, ту тактику, когда спрятать человека и не говорить об этом деле гораздо выгоднее, чем придавать гласности тонкости и обстоятельств уголовного дела. По поводу этого фигуранта мы его не знаем. Насколько я видел сообщение Генеральной прокуратуры, человек идет в суд в особом порядке. Судебное заседание фактически будет проводиться в течение 1 дня без исследования доказательств по делу.
Как вы думаете, можно ли тогда предположить, что вот у следователей еще есть какие-то фигуранты, в делах которых они не разглашают информацию?
Я неоднократно говорил о том, что есть единое большое вот матричное дело, которое, как дело Юкосовское, лежит на полке, из которого выделяются, отпочковываются вот эти дела. Еще неизвестно, сколько людей это дело коснется. То есть любой человек, который находился на Болотной площади, в конце концов, может попасть в поле зрения правоохранительных органов.
Сергей Бадамшин предполагает, что несмотря на то, что Алтайчинову предъявлено обвинение только в участии в массовых беспорядках, он может и не попасть под амнистию, поскольку в заявлении Генеральной прокуратуры говорится, что Алтайчинов был ранее неоднократно судим. От уголовного преследования по амнистии освобождены 8 фигурантов болотного дела. Помимо Дмитрия Рукавишникова, амнистия уже коснулась 4 подсудимых по делу 12, который уже больше полугода рассматривается в суде. В понедельник сторона защиты продолжила допрашивать свидетелей, журналиста Николая Сванидзе, политика Геннадия Гудкова и супругу подсудимого Сергея Кривого, Киру. На скамье подсудимых сейчас остаются 8 человек. 19 декабря уголовное дело было закрыто в отношении Николая Кавказского, Марии Бароновой, Владимира Акименкова и Леонида Ковязина. Последние двое были освобождены из-под стражи прямо в зале суда. Подписка о невыезде снята с двух человек, в отношении которых еще велось следствие. Это Олег Архипенков и Федор Бахов. Также прекращено уголовное преследование находящейся в Эстонии активистки движения «Солидарность» Анастасии Рыбаченко. Из почти 30 фигурантов болотного дела под президентскую амнистию попали только те, кому были предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках или в призывах к ним. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 23 декабря. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжит добиваться отмены приговора по второму делу ЮКОСа, несмотря на помилование Ходорковского, заявил сегодня адвокат бывших владельцев нефтяной компании Вадим Клюфганд. Поданная в начале декабря надзорная жалоба на приговор Хамовнического суда, по мнению адвоката, не потеряла актуальности, еще и потому, что Платон Лебедев продолжает отбывать наказание в колонии в Архангельской области. Эксперты продолжают высказывать мнение о том, по какой причине Михаил Ходорковский был так неожиданно помилован Владимиром Путиным, говорит московский политолог, преподаватель Высшей школы экономики Николай Петров.
Путин вряд ли ставил перед собой задачу как-то радикально улучшить свой имидж за рубежом, и в этом отношении то, что говорится в частности о предстоящих Олимпийских играх и желании подправить имидж России, мне кажется, такого рода расчеты, мотивы могли иметь место, но совершенно очевидно, что они не играли главную роль, и за те 10 лет, что Ходорковский сидел в тюрьме, представлялось уйма поводов улучшить имидж и что-то продемонстрировать. Путин их не использовал, и сейчас, когда никто этого уже, по сути, даже не имидж, а легитимность в глазах мирового общественного мнения для Путина важна, но она важна, как мне представляется, на третьем уровне после легитимности в глазах своей политической элиты и легитимности в глазах своих граждан. И что касается элиты, то здесь, мне кажется, Ходорковский сидел бы в тюрьме столько, сколько потребовалось бы для того, чтобы демонстрировать, что Путин все и вся контролирует. И то, как его выпустили, это скорее демонстрация таких монарших милостей главы государства. Достигнута некая договоренность, и дело даже не просто в договоренности, а в том, что есть целый ряд крючков, которые должны обеспечить выполнение всех условий со стороны Ходорковского. Да, это и Платон Лебедев, который остается в заключении, это и дело о 17 миллиардах неуплаченных налогов, которые не закрыты и которые держат Ходорковского за границей, и, по-видимому, еще ряд других моментов, которые, собственно, и будут для Кремля гарантией того, что Ходорковский не будет ни сам принимать участие в политической деятельности, ни каким-то образом способствовать деятельности оппозиции. Совершенно очевидно, связь с теми успехами, и в первую очередь внешнеполитическими успехами, которые сейчас празднует Кремль в связи и с Сирией, и отчасти Ираном, и Украиной. И вот в этой ситуации, в ситуации силы, а не слабости, которой могло бы показаться такое же движение Путина, но когда об этом его просили, об этом требовали, увещевали западные лидеры, в этой ситуации Путину показалось, что выпустить Ходорковского, который не представляет собой для него никакой политической опасности, и самое главное, который, обращаясь к нему с просьбой о помиловании, признает право Путина карать и миловать, стало быть, сохраняет Путина как главного и единственного лидера, как вожака стаи в глазах политической элиты внутри российской, в этой ситуации уже можно было его отпускать и при этом не опасаться каких-то негативных для себя последствий.
Удили Михаила Ходорковского, Николай Петров. Приговор в отношении компании «ЮКОС» подвергается жесткой критике правозащитников как политически мотивированный. Продолжают настаивать на этом и бывшие члены правления нефтяной компании. Лондонский бизнесмен Александр Тимерко, работая в «ЮКОСе», курировал строительство нефтепроводов и отношения с государственными органами и входил в ближайшее окружение Михаила Ходорковского. 2004 года он проживает в Великобритании, которая отказалась экстрадировать Тимерко по запросу российской генпрокуратуры, посчитав выдвинутые против него обвинения политически мотивированными. Об освобождении Михаила Ходорковского с Александром Тимерко беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Не было ли в этом прошении о помиловании своего рода морального компромисса с Путиным?
Я так не думаю. Я думаю, что, по-моему, это компромисс власти с Ходорковским. Это безусловная победа. Все остальное – это, безусловно, гуманитарный аспект. Он действительно находится в тяжелой ситуации. У него действительно очень тяжелое здоровье у мамы, у отца. У него большой долг перед детьми, перед женой. Кроме того, что он добился того, что власть пошла на компромисс. Он на самом деле прикрыл очень и очень многих ребят по делу ЮКОСа. Потому что если бы он стоял насмерть и сказал, нет, никакого помилования, не обращаться я никуда не буду. Я досижу свой срок, выйду и продолжу борьбу. Тогда это был бы, возможно, сигнал к началу третьего дела. Я не верю в дело там, адвокатов или там, экспертов, что это могло быть иметь серьезное значение. Это могло быть точно что-нибудь более серьезное, как организованная преступная группа. Это 25 лет. Это значит еще 15 лет тюрьмы. Это значит еще будут гонениям подвергнуто было бы, ну, там, десятки, если не сотни человек. Так как президент сказал, что третьего дела не будет, и что он не видит там никаких аспектов, это значит, что власть решила ограничиться на том, что есть. Он как когда-то выступил первым и прикрыл с собой очень многих олигархов. И спас очень многие компании от жесткого наезда. Путин сказал, не будет, но значит это слово дано. Так же, как и Ходорковский дал слово, я политикой больше не занимаюсь, занимаюсь общественной деятельностью.
Вы знаете, Ходорковский в одном из интервью многочисленных сказал, что его отъезд формально не был высылкой. И что у российских властей есть все основания говорить, что высылки не было. Но, добавил он, зная российские реалии и подоплеку его отношений с Путиным, в действительности российские власти рассчитывали на его отъезд. Отъезд Ходорковского в Германию мог быть операцией российских спецслужб?
Я всего, безусловно, не знаю. Но так как оно выглядит, то это политическое решение. Я не знаю, насколько были вовлечены здесь все спецслужбы в принятие этого решения. Да? В исполнение точно были вовлечены. Для меня это выглядит примерно так. Вы за Ходорковского просите, вы за Ходорковского гарантируете. Вам нужен Ходорковский, возьмите его. Возьмите его, как вы взяли десятки и десятки политических беженцев ЮКОС.
А вот сам он, как вы полагаете, хотел уехать?
Я полагаю, что он любит очень Россию. Он переживает за Россию. Вся его деятельность, вся его жизнь сознательная была связана с Россией. Я думаю, что он, безусловно, хотел бы остаться. Он хотел бы реализовать себя в России.
А можно ли его назвать иммигрантом?
Пока нет. Иммигрант – это человек уже со стажем. Это вот я, например. Я иммигрант. Я человек со стажем, который прожил здесь почти 10 лет, принял английское гражданство, адаптировался в западную среду, руковожу крупным бизнесом на Западе, являюсь членом крупной западной партии.
Ходорковский объявил, что не намерен добиваться возвращения экспроприированных активов ЮКОСа. С вашей точки зрения, не противоречит ли это деятельности зарубежных коллективов ЮКОСа, которые стремятся вернуть активы и попытаться заставить российские власти уже через Европейский суд пересмотреть судебные иски к ЮКОСу?
Я думаю, что это не мешает. Те ребята, которые занимаются возвратом активов, это делают через суды в рамках правового поля. И я думаю, что они очень многое сделали для этого. Не участие Ходорковского в этом не помешает. Он заявил, что он бизнесом не занимается, за активы ЮКОСа не борется. Это его решение. На самом деле это правильное решение, потому что есть там группа людей, которые этим занимаются, которые подали уже все иски. Какого-то такого прямого участия в Ходорковского в этом уже я думаю, не нужно, да и невозможно, потому что он не является акционером группы Минотемп. И он как бы прямым интересантом в этом деле уже не является. Я думаю, он правильно оценил свои возможности, и, может быть, он этим действительно еще дополнительно создал определенную подушку безопасности для тех людей, которые и находятся и в России, и на Западе, и для тех заложников, которые есть еще в России.
А как вы представляете себе будущее Ходорковского на Западе?
А он обычно принимает такие кардинальные решения всегда самостоятельно. Он советуется с людьми, советуется с друзьями. Я думаю, что это будет доминировать семейный аспект принятия им того или иного решения. Но раз он принял решение не заниматься бизнесом и не заниматься политикой, он точно этим заниматься не будет. Он займется какими-то другими проектами, и я думаю, что мы увидим нового Ходорковского.
Бывший вице-президент и член правления компании «ЮКОС» Александр Тимерко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 23 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Движение уличного протеста в Киеве постепенно сходит на нет. Мировая печать обсуждает заявление «Будущее Михаила Ходорковского». В Петербурге открыт памятник подводнику Александру Маринеско. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 23 декабря, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Участницы группы «Пусть орают» Мария Алехина и Надежда Толоконникова вышли на свободу по амнистии. Заместитель генерального прокурора России направил в суд уголовное дело в отношении одного из участников событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года Дмитрия Алтайчинова. Он обвиняется в участии в массовых беспорядках. Greenpeace России в понедельник обратился в Генеральную прокуратуру с требованием проверить законность нефтедобычи с платформы «Газпрома» «Приразломная». Псковский областной суд признал незаконным усыновление американской семьей Шатто Кирилла Кузьмина, родного брата скончавшегося в США Максима Кузьмина. Государственная дума России на последнем заседании осенней сессии приняла в понедельник окончательном чтении закона о пенсионной реформе. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжит добиваться отмены приговоров по второму делу ЮКОСа. Несколько тысяч демонстрантов продолжают находиться на площади Независимости в центре Киева. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 23 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сторонники партии регионов, митинговавшие в Мариинском парке в Киеве, в поддержку власти приостановили свою акцию на время зимних праздников. На площади Независимости продолжают оставаться несколько тысяч сторонников евроинтеграции. Накануне на пятом народном вече, собравшем около 100 тысяч человек, лидеры оппозиции провозгласили создание народного объединения «Майдан», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В него войдут представители оппозиционных партий, общественных организаций и обычные граждане. Главная задача объединения – проведение по всей стране уличных акций под лозунгами отставки президента Украины Виктора Януковича. В Совет Майдана вошли 37 человек – студенты, журналисты, политики, общественные деятели. Говорит член этого совета, президент Центра «Открытая политика» Игорь Жданов.
Майдан будет просто переформатирован из точки кристаллизации сопротивления в движение, которое будет распространяться по всей стране, будет доносить идеи Майдана в каждую область, в каждый городок, в каждое село. С другой стороны, это не означает, что Майдан как точка вот такой мобилизации, она будет свернута. Люди на Майдане будут стоять и дальше. По крайней мере, у нас каких-то планов прекращать свою деятельность, сворачиваться нет. Я думаю, что нужно добиваться выполнения хотя бы минимальных требований Майдана. Это наказание виновных в избиении студентов, освобождение от уголовной ответственности всех людей, которые участвовали в акциях протеста. Это отставка правительства.
Кроме лидеров украинской оппозиции, сопредседателем Совета Майдана объявили и певицу Руслану Лыжичко. Однако Руслана отказалась от этого поста и пояснила свое решение тем, что чувствует себя себя некомфортно в кругу политиков. По мнению активиста общественного сектора Евромайдана, историка Владимира Ветровича, инициатива создания народного объединения «Майдан» может не найти широкой поддержки в обществе, если за ее реализацию возьмутся политики.
Идея создания как широкого общественно-политического движения очень правильная. Это идея, которая напоминает, наверное, идею еще солидарности, Саидиса или Народного руха Украины. Конечно, будет все зависеть от того, каким образом эта идея будет преобразована в жизнь. Потому что то, что я услышал вчера с СССР, это настораживает. Потому что большинство участников совета этого Народного объединения Майдана это все-таки действующие политики, что, кстати, не отображает ситуацию на Майдане, потому что большинство людей на Майдане это люди, которые представляют или общественные организации, или просто граждане Украины, которые пришли туда не по зову политических партий, а по зову своего сердца, знак протеста против сворачивания евроинтеграции или знак протеста против насильственных акций милиции. Структура, которая была предложена, пока вызывает вопросы. Возможно, сейчас будут происходить разные встречи, которые помогут урегулировать ситуацию, которые помогут идеи, которые закладываются в создании этого объединения, сделать его действительно народным и массовым движением. А для этого мы должны понимать, каким образом формируется совет этого движения, каким образом включаются люди в этот совет, каким образом будет финансироваться деятельность этого народного движения. И я думаю, довольно важный вопрос для многих граждан Украины. Политики призывают нас объединяться, мы готовы к этому, но мы бы хотели видеть конкретные шаги и со стороны политиков, которые бы говорили о их понимании ситуации и желании объединиться. Я имею в виду, что, по-моему, настала уже пора назвать единого кандидата, который будет бороться с Януковичем в 2015 году.
Партия «Батьковщина», лидером которой является ныне заключенная Юлия Тимошенко, призвали не спешить с выдвижением единого оппозиционного кандидата в президенты. Этот вопрос, считает ближайший соратник экс-премьера Александр Турчинов, следует обсуждать после ожидаемого в ближайшие месяцы решения Европейского суда по правам человека относительно приговора Юлии Тимошенко по газовому делу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Киевский Майдан стал широким движением, объединившим в себе представителей самых разных слоев украинского общества. О значении Майдана, о том, как на Майдане сосуществуют украинские националисты, представители разных политических партий и украинских национальных меньшинств, я беседую с председателем Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, в прошлом советским диссидентом, участником украинской хельсинской группы Иосифом Зисельсом.
Майдан мы воспринимаем в разных аспектах. Майдан как явление, которое выработали граждане Украины как эффективное протестное явление, он был не сразу найден еще в 2004 году. Понадобилось 3 года акции «Украина без Кучмы», чтобы выйти на формат адекватной украинской идентичности в протесте. И я рассматриваю это как первый этап в 2004 году, когда Майданом закончилось, и он победил там в течение 2 недель. Потому что это был неожиданный формат для власти. Это осталось как бы зафиксировано в опыте у граждан Украины. И сейчас, когда возник повод и накоплена была достаточно большая фрустрация обществом за 3 года правления Януковича президентом, опять сработал Майдан как вот достаточно адекватный формат протеста. И то, чем тогда закончилось, сейчас началось с этого. И поэтому этот этап Майдана я рассматриваю просто как еще одну ступеньку к росту гражданского самосознания, к росту гражданского общества. Поэтому для меня не столь важно, чем он закончится, данный этап, потому что я воспринимаю его только как звено в общей цепочке взросления украинского общества. Что же касается конкретного этапа Майдана сейчас, то я как бы вижу некую цель этой цепочки – это преобразование Украины, модернизация Украины. Один из важнейших этапов вот этого отрезка пути – это все же 15-й год, президентские выборы. То есть если все будет более-менее нормально, то пик протеста должен прийтись на тогда. А сейчас это один из этапов, как спортсмен ходит на тренировки, чтобы пик формы достичь к соревнованию. Не так важно, чем закончится этот этап, этот Майдан рассосется или он будет в каком-то виде существовать и продлеваться. Важно, чтобы в нужное время он сработал как эффективное средство протеста.
В чем состоял главный, основной пафос вашего участия, вашего выступления на Майдане?
Ну, я как бы не новый человек в этих процессах. Я выступал в 2004 2004 году на Майдане с аналогичными призывами. Для меня было важно донести вот какой месседж. Прежде всего, это месседж человека, имеющего вот такую как бы историю, как я, диссидентскую историю, историю межнациональных отношений, множество проектов по воспитанию толерантности в обществе. Донести месседж до национальных, как я говорю, общин или до национальных меньшинств Украины о том, что такой известный порочный круг в истории диаспор, это ориентация на центральную власть, возможно, не всегда работает позитивно на будущее самих национальных общин. Поскольку речь идет не о политическом выборе за того или за другого кандидата или за ту или другую политическую партию. Речь идет о выборе цивилизационном, о выборе будущего для детей, для внуков, всех людей, включая национальные меньшинства. Одновременно мой месседж был направлен украинцам. Все же Майдан носит явно выраженный украинский национальный характер, чтобы они обратили внимание на национальные меньшинства. Ведь в Украине около 20% населения, это около 10 миллионов человек, это национальные меньшинства, которые являются гражданами Украины и проживают в разные общины сотни лет на территории Украины, то есть являются довольно коренными жителями. Но тем не менее в таких активных процессах типа Майдана они задействованы минимальным образом. И вот это был месседж к украинцам и, в частности, к оппозиционным партиям, обратить внимание на жизнь национальных меньшинств, на их тревоги, на их проблемы, на их образы будущего, которые они хотели бы для своих небольших общин.
Одна из главных движущих сил Майдана – это партия «Свобода» с довольно резкой националистической и антисемитской риторикой. Вас не смущают такие союзники на одной с вами сцене?
Движущая сила Майдана – это не оппозиционные партии, и тем более не самая слабая из оппозиционных партий «Свобода». Движущая сила Майдана – это граждане Украины, ведь когда вышло там вот в предыдущее воскресенье 1,5 миллиона человек в центр Киева, ни «Свобода», ни все оппозиционные партии вместе не способны создать такой массированный феномен. Майдан является самоорганизующейся системой, и не оппозиционные партии выводили людей на Майдан, они присоединились, они хотят подпитаться их энергетикой, стать рядом, чтобы отсвет вот славы Майдана падал и на них. В Майдане нету лидера. Майдан – это около 40 общественных организаций, новых групп. Это гражданское общество Майдан. Поэтому, мне кажется, посылка не вполне корректная. Второе, даже если оппозиция себя ведет активно на сцене Майдана, то «Свобода» наименее активная. И партия «Удар», и партия «Батьковщина» с Яценюком и Тимошенко – они более солидные, более влиятельные группы на Майдане. Что касается «Свободы», в отличие от западных стран, где достаточно длительное время существовал консенсус правоцентристских или даже левоцентристских, тем более партий по отношению к праворадикальным партиям, типа вот санитарный кордон или отказ от микрофона, в последнее время это смешалось, когда в результате экономического кризиса в западных странах ряд правых партий пришли в правящие коалиции. Это, по-моему, Норвегия, это Словакия, это совсем недавно в Польше Союз польских семей. Эта традиция санитарного кордона начинает нарушаться. В Украине же, в постсоветском пространстве, это вообще не работает. И в Украине я рассматриваю коалицию трех правых партий, хотя «Свобода» мне не нравится как партия. Но, тем не менее, это фактор, с которым необходимо считаться. Они получили 10,5% голосов. Они стали частью парламента и частью коалиции оппозиционной. Я рассматриваю это как явление, аналогичное Народному фронту во времена Второй мировой войны во Франции, где возникло понятие «Народный фронт», который объединил там коммунистов, социал-демократов, анархистов, монархистов, самые разные силы против общего врага, против фашизма и его коллаборантов. Точно так же сейчас. Основная проблема Украины – это не свобода, хотя свобода – это действительно некоторая внутриукраинская проблема. Основная проблема – это власть, это коррупция, это попытка насадить авторитарные и, как нам показал разгон Майдана, даже тоталитарные способы. И вот в этом противостоянии с властью оппозиция объединилась. Как только будет решена эта проблема власти, как только пройдут первые несфальсифицированные выборы, и тогда наступит время разбираться со своими правыми и своими левыми. Сейчас это союзники против очень сильного врага.
То, что это открыто антисемитские союзники, вас не смущает все-таки?
Я изучаю «Свободу». У меня есть большой доклад по «Свободе». Что значит антисемитские союзники?
Скажем, центр Симона Визенталя лидеров «Свободы» включает в десятку главных мировых антисемитов. Понятно, это условные рейтинги, но тем не менее.
Я знаком с центром Визультальда очень хорошо. И в частности с Эфраимом Зуровым, который внес это туда в десятку, тоже очень хорошо знаком. Последние десятилетия Эфраим Зуров зачистил Москву. И я не считаю объективной картину, нарисованную Эфраимом Зуровым. Я думаю, в мире достаточно много антисемитских личностей и партий, намного более антисемитских, чем «Свобода». Я занимаюсь этим профессионально. И смотрю, я подготовил большой доклад по «Свободе». Мы заказали большое социологическое исследование. В практике «Свободы» действительно есть антисемитские элементы. Мы отслеживаем их более 20 лет, когда еще «Свобода» не называлась «Свободой», а называлась «Социал-национальная партия Украины». И этой антисемитской риторики становится за эти 20 лет все меньше и меньше. Например, из 37 членов парламента, которые сегодня имеются от «Свободы», только 6-7 за эти 20 лет позволяли себе антисемитские высказывания. В программе «Свободы» ничего прямо антисемитского нет, ничего прямо ксенофобского нет. Есть косвенные ксенофобские элементы в программе, которые мы тоже также отслеживаем. С трибуны парламента депутаты «Свободы» не произнесли ни одного, подчеркиваю, ни одного антисемитского высказывания, в отличие от Йобика в Венгрии, от Атаки в Болгарии. Разве существует такое определение, как антисемитская партия в политологии, которое можно привесить на «Свободу»? «Свобода» – радикально националистическая партия. Я думаю, это правильное название. У нее есть ряд целей, и рейтинги этих целей нужно выяснить в отдельном исследовании. Например, власть Украины, одна из основных целей, может быть, даже самая основная. Российская власть, важная цель. Гомофобия правых наших, очень важная цель. Мигрантофобия намного менее важная цель, поскольку в Украине это не является таким культурно-идеологической характеристикой общества. Дальше, коммунисты. Важная цель для «Свободы». Коллаборанты, то есть те, которые сотрудничают с властью и с русской властью в Украине. И евреи, правда. Я думаю, что евреи находятся на последнем или предпоследнем месте среди целей «Свободы». Причем не целей как организации, а целей как некоторых представителей «Свободы». И «Свобода» не является такой гомогенной, равномерной партией, как устоявшиеся стабильные партии. Мы это учитываем. И я дистанцирую в значительной степени от «Свободы». Но, например, в то воскресенье, когда я выступал на Майдане, выступало там около 40 человек. Многие священники разных конфессий, два американских сенатора, представители гражданского общества, лидеры оппозиционных сил и так далее и тому подобное. Там поэты, писатели и прочее, прочее. И в том числе я.
Вы упомянули, как одну из самых важных составляющих того, зачем собран Майдан, что он делает. Это вот становление гражданского общества, практика, тренировка гражданского общества. Упомянули понятие толерантности в обществе. Опыт Майдана за месяц его существования повысил уровень толерантности в украинском обществе, как вы считаете?
Уровень толерантности Майдана – это уровень толерантности как бы лучшей части, самой европейской части украинского общества. То есть Майдан является отражением общества, а не общество отражением Майдана. И яркое проявление Майдана, его толерантности, его возможность гасить провокации, а провокаций было очень много со стороны власти, чтобы сделать Майдан менее толерантным. Это отдельная тема для беседы, потому что власти явно не хватает радикализма в обществе. Она пытается провокациями добавить этот радикализм для того, чтобы применить силу, для того, чтобы применить чрезвычайное положение. Но Майдан пока справляется с этим и гасит провокации в зародыше. Хотя были опасные моменты, я имею в виду там демонтаж памятника Ленина, захват мэрии, где провокации повлекли за собой вовлечение значительного числа людей из протестующих. Майдан делает общество более толерантным, а лучшая часть общества делает толерантным сам Майдан.
О значении киевского Майдана для украинской общественно-политической жизни говорил один из лидеров еврейского движения Украины Иосиф Зисельс.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Эта рубрика возвращает нас к одной из главных тем выпуска. Немецкая печать сегодня активно комментирует пресс-конференцию и первое заявление Михаила Ходорковского в Берлине. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Оснаблюсская газета «Neue Osnabrücker Zeitung» пишет: «Михаил Ходорковский при своем выходе на международную прессу в музее Checkpoint Charlie показал себя дипломатически сдержанным. О том, что скрывается за этой сдержанностью, можно только догадываться. Характерно во всех случаях, что говоря о фоне и причинах его освобождения, он не мог вдаваться в детали. Этим он показал внимание и уважение в отношении сотен российских заключенных, у которых нет, как у него, защищенности известностью. И Ходорковский не хотел им как-нибудь навредить. «Россия сегодня не та страна, что 10 лет назад», — пишет Süddeutsche Zeitung. «Ничто не могло показать это лучше, чем появление этого человека из прошлого. Как будто Ходорковского, замороженного 10 лет назад в российском лагере, теперь разморозили. Ожидания, которые с ним связаны, связаны более с его статусом самого известного политического заключенного страны, нежели с его деятельностью до ареста. Единственное, что объединяет его сегодня с теми, кого для упрощения всех скопом именуют российской оппозицией, это опыт насилия со стороны Кремля и противостояние ему». Франкфуртер Рундшау делает вывод. Уже тот факт, что Ходорковский вышел не по амнистии к 20-летию Конституции, а был помилован Путиным, сужает его поле деятельности как политического игрока в глазах общественности. Не следует забывать и то, что этот человек в своем просторном номере в отеле «Адлон» не свободен до тех пор, пока его товарищи находятся в тюрьмах или в любой момент могут быть туда отправлены. Вдумываясь в каждое предложение, произнесенное Ходорковским на пресс-конференции, и еще более догадываясь о том, чего он не произнес, следует держать в уме этих людей как заложников. Другая франкфуртская газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пишет: «Арестант Ходорковский стал для Путина политическим грузом, потому что не только правозащитные организации, но и парламентарии и политические руководители стран Европы и Северной Америки – то и дело заговаривали с ним на тему несправедливого осуждения бывшего нефтяного олигарха. Если бы Ходорковский не был помилован, то возникновение третьего процесса по внутренним причинам системы власти Путина стало бы неминуемым. Но для этого российская судебная система должна была бы быть настолько прогнута, что это уничтожило бы все имиджевые выигрыши Путина, как достигнутые им в делах Сноудена, Сирии и Ирана, так и те, на которые он надеется в связи с Олимпиадой в Сочи. Близкой точки зрения придерживается известная немецкая правозащитница, депутат Бундестага от партии «Союз 90 Зеленые» Мари-Луиза Бек. Отвечая на вопрос немецкого радио о причинах, по ее мнению, решения Путина помиловать Ходорковского, Мари-Луиза Бек сказала: «Это Сочи. Каждый, кто знает Путина, знает, что зимняя Олимпиада – это мечта его жизни. И вот факт, что уже начались отказы лидеров стран посетить Сочи. А это явно начало уменьшать ожидаемое сияние спортивного праздника. Отказы же возникли по причинам истории с посадкой Пусси Райт, захватом гринписовцев, с поставками оружия Асаду и покупкой Украины путем оказания на нее давления. Итак, праздник стал портиться, еще не начавшись. Надо было что-то делать, и в решении по Ходорковскому я вижу этот мотив. Путин действительно очень хочет сиять на трибунах Сочи». Как у лидера оппозиции «Народного трибуна» у Михаила Ходорковского не было бы никогда никаких шансов, пишет газета «Badische Neuesten Nachrichten» из Карлсруэ. Слишком много русских не смогли бы ему простить проявленную в прошлом алчность. После заключения он хочет быть активным в борьбе за права политических заключенных в России и может стать таким образом новым Андреем Сахаровым. В моральном авторитете такого рода Россия сегодня остро нуждается. И в заключение цитата из штутгартской газеты «Штутгартер Цайтунг». Выступление Ходорковского в Берлине показало, что не только он приписывает правительству Германии центральную роль в переговорах с Москвой, но на самом деле немецкая внешняя политика в отношении России то и дело демонстрирует потерю ориентации. Необходимостью же является новое определение курса в отношении России, который должен быть более по-деловому сухим, холодным и реалистичным, чем тот, что в прошедшие годы определялся походами в сауну Гельмута Коля с Борисом Гельциным и подлизываниями Герхарда Шрёдера к Владимиру Путину. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге открыт памятник командиру подводной лодки С-13 Александру Маринеско. В массовом сознании капитан Маринеско известен лихими подвигами, несдержанным поведением и полностью реабилитирован лишь через несколько десятилетий после войны, считается едва ли не самым недооцененным народным героем. Скульптуру капитана выполнили Иван Корнеев и архитектор Вячеслав Бухаев. Под порывами сквалистого ветра герой удерживает равновесие на скользкой палубе подводной лодки. Собирать деньги на памятник начала организация «Союз жителей Автова». Ее представитель представители обратились за помощью к депутату Законодательного собрания Петербурга Андрею Макарову. Он идею поддержал.
Эта идея пришла инициативной группе общественной организации жителей Автово Владимиру Сиськову и Владимиру Шевардину, которые пришли ко мне с этой идеей. Пришли они в 2012 году, рассказав о том, что 2013 год – это год столетия со дня рождения Александра Ивановича Маринеско, 50-летие со дня его смерти. Потом я узнал, что этой же идеей жил мой очень хороший друг Иван Борисович Корнеев, наш ведущий скульптор. 23 года они вынашивали эту идею. Вот так все срослось и реализовали этот проект, в январе заложив камень и в декабре открывая память. Он изображен там Есениным подводного флота, по меткому замечанию скульптора. Очень красивая фигура, очень красивый камень, основание, очень необычный памятник с высокой художественной ценностью. Для меня, прежде всего, это воздание справедливости по отношению к герою войны. Ему очень трудно пришлось в жизнь. Он родился в 13-м году. У него лодка была С-13. И, наверное, судьба поэтому такая была несчастливая. Он был личным врагом Адольфа Гитлера. Он совершил самый великий подвиг среди подводников Советского Союза во Второй мировой войне. Но был забыт, был не награжден, и слава к нему пришла очень через много лет после его смерти. И дальше было постановление Ленгорсполкома 91-го года, где было предписано увековечить эту память. Но вот 23 года они смогли его реализовать. Когда разговариваешь с подводниками, они его чтут как самого великого героя. Такие мнения не очень порядочных людей, которые заявляют, что это был вроде как и не герой. Это установлено, государство его наградило посмертно званием Героя Советского Союза. Это воздание нашего долга нашим дедам и отцам за то, что они выстояли и победили в этой страшной и великой войне.
Говорил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Макаров. Главной заслугой командира подводной лодки «Маринеско» считается потопление в январе 1945 года немецкого лайнера «Вильгельм Густлов». Позже названная советскими военными публицистами «Атакой века». На борту лайнера находилось 10,5 тысяч человек, среди них около 9 тысяч беженцев из Восточной Пруссии, женщины, старики и дети. Данные о числе жертв разнятся, по разным данным погибли от 4 до 9 тысяч человек. Историки до сих пор ведут споры о том, был ли Густлов законной военной целью. «Атака века» считается таковой только в советской историографии. В ходе Второй мировой войны были потоплены и более значительные суда. О том, что фигура Александра Маринеско – одна из самых противоречивых и мифологизированных фигур Второй мировой войны, говорит и доктор исторических наук Юлия Кантор.
Александр Маринеско – одна из самых интересных, трагических, мифологизированных фигур Второй мировой войны. Информация и о его подвигах, и о кризисных моментах его жизни, которые сильно испортили ему репутацию, они начали спорить еще во время войны. И вплоть до конца его жизни, а умер он 50 с небольшим лет, информация осталась противоречивой. Хотя есть факты, которые просто невозможно провернуть. И главное событие в его военно-морской жизни – это так называемая «Атака века». На борту лайнера «Вильгельм Густлов», который потопил Александра Маринеско, находились не только военные. И это стало причиной разнообразных измышлений относительно антигуманности поступка, совершенного Маринеско. Это странный подход. Надо помнить, что этот лайнер «Вильгельм Густлов» имел на своем борту отнюдь не только женщин и детей, хотя там были действительно и эвакуированные жители Данцига или Гданьска, но там находилось, даже по данным Гюнтера Грасса, который написал замечательный роман «Траектория краба» на эту тему, находилось более 1000 моряков-подводников. А есть и другие данные немецкого происхождения, что моряков Райхсмарины, немецкого подводного флота, на этом лайнере находилось более 3000. Также там находилась часть женского батальона немецкого военно-морского флота и хорватские добровольцы. Это был вооруженный лайнер, который шел без опознавательных знаков. И на самом деле то, что очень известный корабль немецкий, не случайно носивший имя одного из нацистских функционеров НСДАП, не случайно именно на нем эвакуировалось такое большое количество представителей военно-морского флота Германии. Другая часть истории выглядит так. Ведь 10 дней спустя Александр Маринеско потопил и германский вспомогательный крейсер генерал фон Штойбен водоизмещением 15 тысяч тонн, между прочим, на борту которого перебрасывались из Курлянского котла 3600 солдат и офицеров вермахта. Соответственно, говорить о том, совершал ли Маринеско подвиги во время Великой Отечественной войны, ну, мне кажется, вопрос риторический. Его разжаловали в сентябре после победы уже за упущение в личном поведении до старшего лейтенанта и списали Сталинский оборонительный район командиром маленького тральщика. А еще через несколько месяцев его вообще уволили из вооруженных сил. Здесь есть несколько легенд. Одна из них о том, что в самом конце войны он со своим другом, будучи в Финляндии, который в 1944 году объявил о нейтралитете, так вот, есть информация, то, будучи в городе Турку, изрядно отметив свои успехи, так сказать, дружился с молодой финской девушкой, что и немедленно было донесено командованию и рассмотрено едва ли не как измена родине. Уже после войны вокруг Маринеско ходили разные слухи, и никогда доподлинно не было известно, что же стало причиной такого резкого понижения и в звании, и в должности. Потом его и вовсе осудили за хищение социалистической собственности. Тоже история малоизученная. С этого момента Маринеско действительно стал спиваться. Жил он на мизерную пенсию ленинградской коммуналки, но это никак, на мой взгляд, не умаляет того, что было совершено во время войны. Не случайно в 90-м году президент СССР Михаил Горбачев своим указом присвоил ему посмертное звание Героя Советского Союза. И я думаю, что не зря.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 декабря работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, были историк Юлия Кантор и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Макаров. В Петербурге установлен памятник подводнику Александру Маринеско. Вот так обстояли дела в понедельник, 23 декабря 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.